Николай Васильевич Гоголь. Сорочинская ярмарка. Часть первая. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Полдень блещет в тишине и зное. Неизмеримый океан неба куполом нагнулся над землей. В нем ни облачко, в поле тишина. Кажется, что все умерло. Только в небесной выси дрожит жаворонок. Его песни летят с неба на влюбленную землю. Лениво и бездумно стоят подоблачные дубы. Лучи солнца зажигают в них живописные массы листьев. Изумруды, топазы, яхонты насекомых сыплются над пестрыми огородами. По безмерному пространству полей раскинулись серые стога сена и золотые снопы хлеба. Гнутся под тяжестью плодов черешни, груши и яблони. В зеленой раме величаво движется река. Сладости и неги полно малороссийское лето. Такой роскошный день стоял в августе лет 30 тому назад. Дорога до Сорочинец кипела народом, направляющимся на ярмарку. Горы горшков, закутанных в сено, гордо двигались вперед. Только иногда какая-нибудь расписная макитра лукаво выглядывала из соломы, привлекая завистливые взгляды. Валы степенно тянули вазы с мешками пеньки и разной поклажей. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смирный вид которой говорил о преклонных летах. Много парубков невольно брались за шапки. Но не седые усы хозяина вызывали у них такое уважение. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, черными бровями и светлыми карими глазами, с беспечно улыбающимися розовыми губками. Все занимало 18-летнюю красавицу, первый раз отправившуюся на ярмарку. «Славная девчина! Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее», — говорил один парубок. «А вот впереди и дьявол сидит», — усердствовал другой, указывая на старшую хозяйку воза. Со всех сторон поднялся хохот. Разряженной хозяйке не понравилось такое приветствие, и треск огненных слов посыпался на голову разгульных парубков. «Вишь, как ругается», — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким шквалом неожиданных приветствий, и язык у нее не отвалится и не заболит у столетней ведьмы. «Столетней», — взвизгивает пожилая красавица. И новый каскад проклятий летит на голову неосторожного парубка. «Вам приходилось слышать звуки водопада? Встревоженная окрестность полна гула и хаоса. Такие же звуки охватывают вас в вихре сельской ярмарки. Огромное чудовище шевелится всем своим туловищем и кричит, гогочет, гремит. Валы, мешки, сено, цыганы, бабы, пряники, шапки, блеяние, мычаяние — все сливается в один нестройный гул. Все ярко, пестро, мечется кучами и снует перед глазами. Только хлюпанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Приезжий мужик с чернобровой дочкой давно уже толкался в толпе. Подходил к одному возу, к другому, приценивался, щупал товар. Его красавица-дочка мало находила интересного среди вазов с пенькой и горшками. Ей хотелось степенно прогуляться в рядах с бусами, яркими лентами, домонистами. Но и тут она находила много развлечений. Ей весело было смотреть, как цыган и мужик бьют друг друга по рукам, совершая какую-то сделку, и сами же морщатся от боли. Привлек ее внимание и рассмешил скандал двух перекупок, которые в брани кидали друг в друга раками. Возле чернобровой красавицы появился парубок и стал разговорами искушать. Отец было повернулся к ним унять охальника, но услышал слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум разговаривающим негациантам. Он уже ничего другого и никого не слышал. О чем же они говорили? О трудности продажи и о надежде сбыть товар побыстрее, потому что кроме них никто пшеницу не привез. Отец красавицы подумал, что говорить торговцы могут, что хотят, а у него припасено тоже 10 мешков пшенички. Все было хорошо, но место Сорочинец имело дурную славу для торговцев. Заседатель, чтоб ему провалиться, отвел порченное место для ярмарки. Если только вмешается нечистая сила, то никто и ничего не сможет продать. Ведь все же знают, что здесь несколько лет назад появился черт в красной свитке. Наделал он тогда неприятностей. Вон в том сарае и водятся чертовские шашни. А вчера волосной писарь проходил поздно вечером мимо. Отец красавицы весь превратился в слух и придвинулся поближе к рассказчикам. И увидал в окне огонь. Вдруг из окна высунулось огромное свиное рыло и хрюкнуло так, что писаря мороз по коже пробрал. Того и жди, что опять красная свитка появится. Тут у нашего внимательного слушателя волосы встали дыбом. В страхе обратился он назад и увидел, что дочь его и парубок спокойненько стоят, обнявшись и наговаривая друг другу какие-то любовные сказки. Увиденное разогнало страх и вернуло прежнюю беспечность. Парубок заметил, что отец его девчины близко, и стал придумывать план, чтобы склонить его в свою пользу. Он назвал его добрым человеком и сказал, что узнал его, даже имя может сказать. Солопий — черевик, а он сын известного черевику Ахрима Голопупенкова. Стали знакомцы бить шапкой и лобызаться. Парубок осадил своего знакомого. Он решил сделать дело побыстрее. «Ну, Солопий, вот видишь, я и твоя дочка полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе». «Что ж, Параска», — сказал черевик, оборачиваясь и смеясь к своей дочери, «может, и в самом деле, чтобы уж, как говорится, вместе и того, чтобы паслись на одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай, Магарыч». И все трое в скором времени оказались в известной ярмарочной ресторации. Там добре выпили пенной и разошлись. Черевик пошел к своим вазам, а Парубок направился к рядам с красным товаром. Он хотел купить себе люльку с медной щегольской оправой и шапку, да еще с красными цветками платок для свадебных подарков тестю и невесте. А черевик вернулся к жене и сообщил, что нашел для дочери отличного жениха. Жинка стала ругать его дурнем. Нашел время женихов дочери искать. Какой-нибудь голодранец. Но черевик стал защищать Парубка, говоря, что и свитка на нем богатая, и сивуху пенную он пить мастер. Одним словом, парень хоть куда. Но жинка подозревала, что это тот самый Парубок, который обидел ее на въезде в Сорочины, и ничего хорошего, конечно, подумать про него не могла. Она только бронила черевика. Черевик вовремя опомнился, поняв, что сильно разговорился, и жена может сей же час вцепиться супружескими коготками ему в волосы. Он прикрыл голову руками, на всякий случай, но гневная супруга наступала, а черевик, пятясь назад, думал: «Туда к черту, вот тебе и свадьба, придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что». «Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и женок наплодил». Парубок в раздумье сидел на своих вазах. Червик, черная душа, обещался отдать за него дочь, да пошел назад. Не сам ясно, а жинка в уши надула. «О чем загорюнился Грицько?» — вскричал высокий загорелый цыган, ударив Парубка по плечу. «Что ж, отдавай валов за 20. Тебе бы все валы, вашему племени все бы корость только, поддеть да обмануть доброго человека». Грицько рассказал про червяка, который не отдает ему свою дочь. «Опустишь валов за 20, если мы заставим черевика отдать нам Параску?» В недоумении посмотрел на него Грицько. «Не за 20, а за 15 отдам, если не солжешь только». «За 15? Ладно. Смотри же, не забывай, за 15. Ну а если солжешь? Солгу, задаток твой». «Ладно. Ну, давай по рукам. Давай». А в это время, пока черевик отсутствовал, его неверная Хаврония Никифоровна принимала гостя, поповича Афанасия Ивановича, который с большими трудностями перелезал забор к зазнобе. Перелезши, он попал в крапиву и был ею обстрекан весьма больно. Хивря пригласила гостя в дом. Там уже ждал накрытый стол с подношениями. Попович умильно поглядывал на нее и подсовывался ближе. Ох, и кормила же его хивря. На столе красовались варенички, галушечки пшеничные, помпушечки, товченички, но сердце Поповича жаждало не такой пищи. Хивря кокетничала и жеманилась, будто не догадываясь, о каком угощении говорил любезный Попович. Он шепотом сказал ей, что ждет любви, и обнял широкий стан Хавронии Никифоровны. Но тут послышался сильный стук в ворота. «Попались, любезные?» Хивря велела Афанасию Ивановичу лезть на доски, положенные под самым потолком и заваленные домашней рухлядью. Опасность придала Поповичу духу и скорости. Он влез на указанное место и затаился. Хивря открыла ворота, и толпа людей ввалилась во двор. Это пришли на постой приехавшие на ярмарку люди.